Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Доброе утро, друзья! В одной из бесед с одним человеком я услышал примерно следующие слова. Пастор Сергей, долгие годы я винил своей порочной зависимости всех и вся. Я винил родителей, окружение, жену, детей спиногрызов, судьбу свою гармичную, видимо, как говорится, на роду так написано. То есть я винил всех за свое алкогольное рабство, но только не самого себя любимого. Водка виновата, а не я. И в итоге я потерял все, оставив после себя пепелище отношений и превратившись в развалину в 50 лет. Только потеряв все, я понял, что виновник в первую очередь своих проблем я сам. Я выбрал свой путь и вижу его последствия. Единственное, что я благодарю Бога, что хотя бы сейчас Он показал мне, в каком я рабстве и каковы последствия этого рабства. У всего есть последствия. Знаете, вот то, что сказал мне этот человек, и он это говорил от всей души, видно было, как он пропустил это через себя, через боль, через свою жизнь, через собственную шкуру, как у нас говорится. И это мне напоминает то, что описывается в 6 главе книги «Бытие» о том, что у наших действий есть последствия. Мы часто склонны винить в Бога в наших проблемах, вместо того, чтобы посмотреть на себя в зеркале Божьего Слова. Если вы готовы сегодня посмотреть 6 главу и видеть там самих себя и все человечество, ведь речь идет о таком трагическом событии, как потоп, тогда давайте сейчас вместе с доктором Верноном Маги прослушаем 20 минут размышления над этой главой и затем вернемся для того, чтобы вместе обсудить услышанное.
Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчати книгу «Буття». Минулого разу ми зупинилися на 6 розділі, в якому починається розповідь про потоп. Яким було життя на землі до потопу? Що спонукало Бога послати таку кару потоп? Давайте прочитаємо 5 вірш. «І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно». У цьому вірші є 3 фрази, на які варто звернути особливу увагу, і які особисто я виділив у своїй Біблії. «Велике розбещення», «Весь нахил думки серця тільки зло» і «Зло повсякденно». «Зло» – ось що було на землі. Ці фрази повністю розкривають той стан, у якому людство жило тоді на землі. 6 вірш. «І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм». «І пожалкував був Господь». Чому пожалкував Господь? Тому що людина стала розбещеною. Може здатися, що Бог передумав відносно створення людини і вирішив знищити людство на всій землі. Ймовірно, так він і вчинив із створінням, яке з'явилося до людини. Але незважаючи на те, що гріх людства змусив Бога розгніватися, все-таки він не знищив людину. 7 вірш. «І промовив Господь, зітру я людину, яку я створив, з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив». Тут нічого не сказано про риб, тому що вони живуть у воді, а Бог збирався наслати на землю багато води. Читаємо 8 вірш. «Але Ной знайшов милість у Господніх очах». А чому Ной знайшов благодать? Читаємо 9 вірш. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Чому Бог урятував Ноя? Тому що він ходив з Богом? Так, але в Писанні також сказано: «Вірою Ной, як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що з віри вона». Послання до євреїв 11:7. Треба було мати віру, щоб будувати ковчег на сухій землі тоді, коли не було навіть дощу. У тому ж розділі послання до євреїв написано, що саме вірою був переселений на небеса Єнох. І коли Господь забере із землі свою церкву, то всі віруючі також будуть переселені, тому що піднесення для віруючих. І навіть людина з найменшою вірою буде підхоплена, тому що милість Божа безмежна, а ми знаємо, що в той час усі побачать милість Божу. Виникає запитання: чому потоп? Чому Бог збирається потопом винищити землю? Відповідь в 11 і 12 віршах. «І зіпсувалась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсувалась вона, кожне бо тіло зіпсувало дорогу свою на землі». Це означає, що людина збочила з Божого шляху і пішла своїм власним. Вона не відповідала тому призначенню, що Бог визначив для неї. 13-й вірш. «І промовив Господь до Ноя: прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилася земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі». Бог вирішив наслати на землю потоп, і мені б хотілося сказати про деякі причини цього рішення. Людині був обіцяний викупитель. Їй було сказано, що на землю прийде Спаситель. Ось до чого повинна була прагнути людина. Замість цього вона відвернулася від Бога. Бог приніс жертву за Адама і Єву, і ми бачимо, що той самий великий принцип був призначений і для Каїна з Авелем. Ці два брати, Каїн і Авель, є представниками двох величезних систем, двох класів людей – загиблих і спасенних, гордих і убогих духом, тих, хто щось знає про Бога, і справжніх віруючих. Так можна охарактеризувати стан людства в наш час. Крім того, ми бачимо, що патріархи жили дуже довго. Адам і Мафусал разом охопили проміжок часу від створення до потопу. Власне, вони могли б передати Божу істину всім своїм нащадкам. У 14 і 15 віршах послання Юди ми читаємо, що в той час проповідував і пророкував Енох. Ми також читаємо, що в той час проповідував Ной, який став потім будувати ковчег. Коли Єнох зник, цей факт повинен був насторожити людей, змусити задуматися про те, що Бог починає втручатися в людське життя. Люди чули про Мафусала, знали, що означає його ім'я. І коли він помер, вони напевно знали, що потоп близько. І нарешті мало місце служіння на землі Святого Духа. Бог сказав, що його дух не вічно буде зневажатися людьми. Дух Божий боровся за спасіння людських душ, але коли людина остаточно відкинула Бога, на землю прийшов потоп. Все людство відвернулося від Бога. «Нема праведного ані одного» – послання до Римлян 3:10. Кількість людей, що вірили в нього, було невеликим. Лише Ной і його родина. Ной був людиною, що ходила з Богом. Він завжди довіряв Богові, про це свідчать слова Писання: «Вірою Ной». Він зважився побудувати ковчег на сухій землі. І якби дощ не пішов, його, напевно, осміяли б усі, хто його оточував. Думаю, на це Ной втратив 120 років, але він вірив Богові. Тут, друзі, напрошується думка про те, що ситуація, характерна для днів Ноя, повториться перед тим, як Господь прийде знову на землю, щоб затвердити своє царство. Але деякі примітні паралелі вже були. Наприклад, цей розділ починається словами: «І сталося, що розпочала людина розмножуватися на поверхні землі, і їм народилися дочки. Тобто кількість населення дуже зросла, і до часів Ноя людство поширилося на значній частині землі. Люди жили в Північній Америці, Азії, Європі, в Африці. Вони розселилися всюди. Сьогодні ми також є свідками демографічного вибуху по всій землі. Крім того, відомо, що в період великої скорботи Святий Дух більше не буде протистояти злу. Він, як і раніше, буде навертати людей до Бога, але в Писанні ясно сказано, що він уже не буде боротися зі злом на землі. Боже звернення до людей будуть відкинуті і осміяні, втім, людина вже й зараз поводиться так стосовно Бога. І хіба не дивно те, що єдиними людьми, до яких сьогодні прислухається світ, є служителі католицької і ліберально-протестантської церкви? Від консерваторів ви не почуєте нічого. Вони спробували почати якісь активні дії і намагаються робити все можливе, щоб знову потрапити в основний потік. Але сьогодні інший час. Всім бажаючим проповідувати Божу істину вже не вдається обмежуватися лише одними виступами по телебаченню. Необхідно навчитися виступати відкрито, а не чекати телевізійного інтерв'ю. І нарешті світ у майбутньому стикнеться з величезною проблемою підхоплення віруючих. Буде велика кількість людей, які залишать землю. Бог докоряв і за часів Ноя, але ніхто не прислухався до його слів. Але готуючись послати на землю потоп, Бог дає людям можливість урятуватися. Він говорить Ною в 14-му вірші. «Зроби собі ковчега з дерева гофер, з перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його із середини та із надвору. Зроби собі ковчега з дерева гофер». Дерево гофер було дуже міцне, подібно до цінної деревини. «З перегородками зробиш ковчега». Слово, що стоїть в оригіналі, на місці слова «перегородки» має на увазі поняття «гнізда». Слону необхідно досить велике приміщення, але кроту вже стільки місця явно не знадобиться. Йому можна було дати трохи землі де-небудь у куточку, і він буде цілком задоволений. «І смолою обсмолиш його із середини та із надвору». Ковчег потрібно було зробити водонепроникним. Читаємо 15-й вірш. «І отак його зробиш. 300 ліктів довжина ковчега, 50 ліктів ширина йому, а 30 ліктів височина йому». Уявлення більшості людей про цей ковчег ґрунтується на малюнках дітей з недільної школи, де він виглядає як сімейний човник. Особисто я таке уявлення можу віднести лише до розряду пародій. Це всього лише жалюгідна карикатура на ковчег, яка не має нічого спільного з реальною картиною. Почнемо з того, що Бог звелів Ною побудувати величезне судно. 300 ліктів довжина ковчега. Якщо один лікоть становить 46 сантиметрів, то можете собі уявити, яким довгим був цей ковчег. Тоді виникає питання про те, яким чином можна було в той час побудувати такий величезний ковчег. Друзі мої, ми говоримо не про Теслю. Ми ведемо мову про дуже інтелігентну людину. Сьогоднішня інтелігентність бере свій початок прямо від Ноя. Перед Ноєм не стоїть мета побудувати трансокеанський лайнер, здатний витримати 15-метрові хвилі. Він усього лише буде місцем проживання тварин і людей на певний час. Не для того, щоб пропливти через шторм, а лише для того, щоб перечекати потоп. Тому там не було того, без чого зараз не можна собі уявити океанський пароплав. Зате місця в ньому було більше. Якщо в одному лікті 46 сантиметрів, то 300 ліктів означають, що довжина ковчега була 138 метрів. Досить довге судно, але мене цікавлять деякі паралелі. Наприклад, я помітив, що один з бойових кораблів Другої світової війни «Нью-Мексико» був довжиною 187 метрів, завширшки 31 метр, а осадка судна була 8,8 метра. Тому ми бачимо, що ковчег був приблизно таких самих розмірів, і ви вже не будете уявляти його якимсь смішним човником, і зрозумієте, що це було судно, схоже на ті, що будуються сьогодні. Давайте прочитаємо 16-й вірш. «Отвір учиниш в ковчезі, і звузиш на лікоть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його, зробиш його на поверхи долішні, другорядні і третьорядні». Отвір учиниш в ковчезі. Цей отвір не був крихітним ілюмінатором десь збоку. Ви ніколи не замислювалися над тим, який сморід міг бути в ковчезі від усіх тварин, які там жили досить тривалий час. Цей отвір був у лікоть висотою і проходив по всій верхній частині ковчега. Дах перетинав це вікно в декількох місцях. Саме в такий спосіб у наш час у деяких школах провітрюється приміщення. Я одного разу на ярмарку звернув увагу, що в одному приміщенні, призначеному для утримання тварин, було вікно, що проходило по всьому периметру під стелею. При цьому внутрішнє приміщення аж ніяк не було незручним, якщо врахувати, скільки там було тварин. Люди сиділи там, харчувалися і спали. Приміщення було досить зручним, неприємного запаху не відчувалося. Я часто чую, що бідному Ною доводилося висовувати голову з вікна на свіже повітря, щоб вижити. Це просто смішно, тому що це лише людська уява. У писанні ж про це зовсім нічого не говориться. «А вхід до ковчегу влаштуєш на боці його». У ковчега були лише одні двері, і це дуже цікаво. Христос сказав: «Я дорога, я двері вівцям, і він двері до ковчега. Зробиш його на поверхи долішні, другорядні і третьорядні». Ми бачимо, що ковчег мав три палуби, а якщо врахувати ще підлогу, то чотири палуби. А чи були передбачені двері для кожної палуби? Я схиляюся до того, що двері в усьому ковчезі були одні, але сказати по правді, мене це питання хвилює мало. Набагато важливіше поговорити про тих, хто потрапив до цього ковчега. Читаємо 17-й вірш. «А я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з-під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі». Бог вершить свій суд на землі, над тваринами, птахами і людьми. Читаємо з 18-го по 20-й вірші. «І складу я заповіта свого з тобою, і ввійдеш до ковчегу ти і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою. І впровадиш до ковчегу подвоє з усього живого, із кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самець і самиця, із птаства за родом його, із худоби за родом її, із усіх плазунів на землі за родом їх, подвоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. І впровадиш до ковчегу подвоє з усього живого, із кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою». Ною не довелося брати на себе роль якогось мисливця і бігати за тваринами, щоб загнати їх до ковчега. Вони самі прийшли до нього. Тварини, почуваючи небезпеку, завжди так роблять. Я пам'ятаю, як одного разу ми були в горах, і наша внучка, ще зовсім маленька, впала у сніг і почала плакати. Але озирнувшись і побачивши невеликого оленя, вона заспокоїлася. Думаю, що могли б ми підійти до нього і погладити, але усвідомивши, якою це може загрожувати небезпекою, вирішили не наближатися. Коли я розповів про цього оленя місцевому жителю, він засміявся і сказав: «Так, у горах зараз сніг, і щоб уникнути небезпеки, олені спускаються сюди, як, напевно, всі тварини в подібній ситуації. Але як тільки сніг у горах тане, вони повертаються, і їх уже не побачиш. Чому? Тому що коли тваринам загрожує небезпека, вони йдуть до людей. І перед потопом, я думаю, у Ноя не було ніяких проблем із тваринами, тому що всі вони прийшли до нього». Читаємо далі 21 та 22 вірші. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання, і буде для тебе і для них на поживу. І зробив Ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він. Ной тепер займається практичною роботою. Йому довелося принести до ковчега багато сіна, щоб годувати тварин. Хтось скаже, але ж деякі з тих тварин їли м'ясо, що ж вони почали їсти один одного? Не думаю. До потопу ні люди, ні тварини м'яса не їли. Тоді просто не було хижаків. У писанні ми читаємо, що в тисячолітньому царстві вовк з вівцею будуть жити разом, а лев буде їсти солому, як віл. Дивіться книгу Ісаїї 11:6-7. Така сама картина, зважаючи на все, була і до потопу, тому що спочатку всі тварини були травоїдними. І сказав Господь Ноєві: «Увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, бо я бачив тебе праведним перед лицем своїм в оцім роді». Чому Ной був праведним? По вірі, як і пізніше й Авраам був визнаний праведним по вірі. У 15-му розділі «Буття» ми читаємо: «І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність». Ной теж повірив Богові, і це залічилося йому в праведність. «Вірою Ной зробив ковчега», – написав автор послання до євреїв. Саме тому Бог і врятував його. Зверніть увагу на те, з якою турботою Бог ставиться до Ноя в цьому нелегкому випробуванні. Він говорить: «Увійди ти». З тим самим закликом Господь Ісус звертається сьогодні до всього людства. «Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». У 16-му вірші 7-го розділу книги «Буття» ми читаємо: «І замкнув Господь за ним ковчега». Хіба це не прекрасно? І нарешті 8-й розділ починається словами: «І згадав Бог про Ноя». Як це дивно, друзі, Бог міг забути про нього. Через роки він міг сказати: «Ой, я ж зовсім забув про цю людину, відправив її до ковчега і забув про неї». І все могло б тоді скінчитися дуже погано, правда? Але Бог не забув про Ноя. Він згадав про нього. Бог ніколи, нічого і нікого не забуває. Він пам'ятає і про вас, дорогий друже. Єдине, що Бог не пам'ятає, це ваш гріх, якщо тільки ви звернетеся до нього за спасінням. І тоді він більше не згадає про ваші гріхи. Як це прекрасно! Отож, нехай Господь благословить усіх вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!
Заряджай мозок! Слухай Радіо М! Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. З понеділка по п'ятницю о 10:00 на Радіо М.
Доброе утро, друзья. Ну вот я снова с вами. Однажды я беседовал с одним человеком относительно Библии, в частности, книги «Бытия», и он сказал: «О, а вы знаете, мне очень нравится эта книга Библии, потому что там описываются древние контакты человеческой цивилизации с внеземной цивилизацией, с инопланетянами. И, знаете, меня заинтриговал такой задор и огонек в глазах этого энтузиаста. Я задал вопрос: а извините, пожалуйста, а где вы читали о том, что, ну, в Библии описываются контакты с НЛО, с внеземной цивилизацией? Он говорит: ну как же где? Как раз вот я слышал, мне рассказывали там специалисты. Ну, честно говоря, я не знаю, что это за специалисты, извините, поправьте меня, пожалуйста. Специалисты рассказывали о том, что действительно вот инопланетяне прилетали на нашу Землю, они находили земных красивых женщин, вот именно им нужны были красивые женщины, видать, вкус такой специфический есть у инопланетян, и затем у них были интимные отношения, после чего расы эти, внеземная и человеческая, смешались, и получился какой-то определенный тип, другой расы, о которых повествуется в самых различных легендах. Ну, Это действительно интересно, захватывает наше воображение, будоражит наше воображение. И нам действительно интересно слушать подобные истории. И можно было бы целую передачу создать на этой основе. Но, друзья мои, давайте вместе с вами сегодня рассмотрим шестую главу книги «Бытия», где действительно упоминается о неких интригующих нас сыновьях Божьих и дочерях человеческих, каковы последствия были этого союза, и затем перейдем к рассмотрению более глобальной и более трагической истории, которая произошла в истории первой цивилизации. Я говорю о такой трагедии ужасающей, как потоп. Если у вас есть вопросы, комментарии, если вы хотите выразить свое несогласие со мной или с доктором Верноном Маги, который до меня рассматривал эту главу, пожалуйста, пишите у нас в комментариях под стримом, звоните в нашу студию, а иногда даже и заходите в нашу студию, где мы за чашечкой кофе сможем с вами обсудить самые различные вопросы по Библии. Итак, встретимся с вами через несколько мгновений.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Итак, друзі, готові к рассмотрению контактов внеземной цивилизации с земной расой? Тогда давайте погрузимся в исследование шестой главы вместе с доктором Верноном Маги. Действительно ли там говорится об инопланетянах? Дело в том, что если мы рассмотрим Библию в целом, мы увидим, что она ничего не говорит о том, что нам известно как НЛО, да, неопознанные летательные объекты. Нам ничего не говорится о внеземных цивилизациях. Мы не знаем, вполне возможно, что Творец что-то создал. Единственное, что я могу точно сказать, что существует, да, внеземная цивилизация, Божья внеземная цивилизация в Божьем мире. Это ангельский мир, который делится, как мы знаем, и Библия об этом говорит, на ангелов добрых, которые служат Господу, и ангелов нечестивых, которые восстали против Бога вместе с сатаною, и сейчас еще находится в состоянии войны с самим Богом, который распространяет свое царство. Но что мы видим? Да, действительно, мы видим упоминание о так называемых сыновьях Божьих, которые выбирали себе дочерей человеческих, и после этого рождались, как говорится, издревле славные люди, исполины. У нас сразу же возникает вопрос, а что же были это за сыновья Божьи? И мне нравится, как вот мудро поступает доктор Вернон Маги. Он, с одной стороны, признает всю сложность толкования данного текста, а с другой стороны, он признает, что могут быть разные точки зрения по данному вопросу, ну и смиренно он подает свою точку зрения. Так вот, вместе с доктором Маги я, в принципе, в этом отношении согласен, что в христианской церкви самые разнообразные толкования существовали данного текста как в прошлом, так и в настоящем. И какой бы точки зрения мы ни придерживались, все равно мы остаемся христианами в данном отношении. Тем более, что основной акцент данной главы и седьмой главы, конечно же, не на этом событии. Это для нас предупреждение хорошее. В чем? В том, что мы готовы больше обсуждать второстепенные, третьестепенные вещи, вместо того, чтобы сосредоточить внимание на что-то более значимое, что представлено в этом тексте. Итак, с одной стороны, вот смотрите, выражение «сыны Божьи» или «бней Элохим» всегда в Библии, в Ветхом Завете относится исключительно к ангельским существам. И это подчеркнул доктор Вернон Маги. Да, если мы берем именно эту сторону, то мы должны признать, да, тогда сыны Божьи — это ангельские существа со всеми вытекающими из этого последствиями и сложностями толкования. С другой же стороны, мы можем увидеть, что есть другое толкование, которое говорит о двух линиях человечества о линии семени жены и праведник, который представлял изначально Авель, убитый Каином, и также линия змея, то есть неправедников, отвернувшихся от Бога, представленных в первую очередь самим Каином. И если мы рассматриваем в таком ключе, да, что сыновья Божьи — это представители, собственно, благочестивой линии, а дочери человеческие — это представительницы неблагочестивой линии человечества, тогда такое толкование более соответствует вот тому, что мы рассматривали в предыдущих главах, потому что там как раз вот показан этот контраст между цивилизацией нечестивых и цивилизацией праведника. Цивилизацией тех, кто сосредотачивает внимание на себе и хотят жить по своим понятиям, и цивилизации тех, которые доверяют Господу. Да, например, упоминается недаром кто? Енох, упоминается пророк, что он доверял Господу, ходил перед Богом, и Господь взял его. Как бы там ни было, и вы можете как раз поделиться, какую точку зрения вы придерживаетесь и какой вы больше склоняетесь, как бы там ни было, все мы согласимся в одном. В результате этого союза появляются издревнеславные люди. Исполины, как говорится. И вот это слово «исполин» зачастую мы воспринимаем как великан физического роста. Да, в Библии упоминаются люди очень высокого роста. Например, тот же самый Голиаф, филистимлянин из Гефа, он действительно был очень высоким, и в этом никаких проблем нет. Проблемы возникают тогда, когда в социальных сетях, я сегодня утром на своей страничке запустил одну из таких картинок, публикуют откровенные фейки, что якобы где-то нашли каких-то гигантов и от нас их скрывают для того, чтобы скрыть какую-то правду. Но что там скрывать-то на самом деле? Ведь огромное количество есть археологических находок в музеях, в том же самом British Museum в Лондоне, да, британский музей, который я посетил и хочу еще раз посетить, потому что это что-то невероятное, и вам советую, тем более, что вход там бесплатный, как и в подавляющее большинство музеев Великобритании. Итак, самое главное то, что мы можем увидеть в этом тексте, что исполин может подразумевать человека, занимающего какое-то особое положение. И более того, в определенном случае сыном Божьим в определенных культурах на Древнем Ближнем Востоке могли называть представителя царской династии. То есть человек, который занимает определенное положение в обществе, в определенной цивилизации, в определенном царстве, он также мог рассматриваться как сын Божий, который обладает властью, политической властью, социальной властью, религиозной властью. И вполне возможно, что нечто подобное происходило и в то время с благочестивыми людьми и неблагочестивой линией. Появлялись союзы, из которых появлялись, с одной стороны, действительно могущественные люди, которые занимали определенное положение. И, ну, не совсем, не всегда это слово, которое представлено у нас как исполин, означает именно физического роста. Вполне возможно, именно указывало на положение. Или когда вот общаешься с человеком, и видишь, ну ты просто гигант мысли, да, или там умище какое, или там, ты же великан, или когда мы говорим о предшественниках наших, они были великанами, и то, что мы сейчас видим дальше и лучше, не наша заслуга, а потому что они предшествовали нам и вознесли нас на свою недосягаемую высоту. Что самое главное в данном тексте, несмотря на то, что мы можем придерживаться разных взглядов по данному вопросу, самое главное здесь следующее. То, что человечество начинает возрастать. Человечество начинает строить цивилизацию, что мы могли увидеть в предыдущих главах. Это невероятная цивилизация. Цивилизация, которая была до потопа, и нам трудно вообразить, до каких пределов развития они на самом деле достигли. Люди вознеслись, люди заняли какое-то положение определенное. Но в чем их была трагедия? И вот как раз об этом и говорится в последующих последующей части 6 главы, 7 главе. Проблема была в том, что люди, несмотря на то, что они вознеслись очень высоко, в то же самое время очень сильно пали. С одной стороны, люди, как образ Божий, наделенные такими талантами, возможностями, таким потенциалом, казалось, такие прекрасные. Но с другой стороны, в этом и трагедия человечества, что, будучи такими прекрасными, мы в то же самое время так прекрасно грешим и падаем, и занимаемся, по сути, самоуничтожением. И вот как раз вот этот диссонанс, этот разрыв, который происходит в нашем обществе, в нашей цивилизации он явственно и проявляется и показан в 6 и 7 главах книги «Бытия». Пожалуйста, если у вас возникли комментарии, вопросы, несогласия, свои какие-то мысли, пишите под стримом на Фейсбуке, на моей страничке или звоните к нам в студию. И встретимся с вами через несколько секунд.
Слухайте радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Итак, друзья, мы остановились на том, что с одной стороны шестая глава показывает нам, насколько человеческие существа и цивилизация может быть славной благодаря тому, что Творец заложил в нашем интеллекте, в нашем сердце, в нашем, по сути, ДНК, чтобы быть Божьим образом и отражать Его. Это невероятное положение, то же самое положение, которое занимал дьявол сатана в Божьем сонме ангелов. И в чем его была проблема? Он был славен. Он был велик, он был превознесен, но проблема была в его гордости, в том, что, несмотря на это высочайшее положение, он не спал с этого положения. Поэтому в 4 и 5 стихе мы видим следующее. Это сильные, издревле славные люди. Ну, можно ж похлопать, сказать, молодцы ребята, это замечательно, ничего плохого в этом нету. Но 5 стих показывает нам трагическую реальность той цивилизации, и мы увидим, что такую же трагическую реальность, которая относится и к нашей современной цивилизации в 21 столетии. Потому что начинается с следующего. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Ужасно. И знаете, я сразу вспоминаю беседу, которая у меня однажды была с одним человеком. Я даже записал немножечко вот то, как отвечал этот человек. Послушайте, пожалуйста. «Пастор Сергей, долгие годы я винил в своей порочной зависимости всех и вся. Я винил родителей, окружение, жену, детей спиногрызов, судьбу свою горемычную, видимо, так на роду написано. Я винил всех за свое алкогольное рабство, но только не себя. Водка виновата, а не я. В итоге я потерял все, оставив после себя пепелище отношений и превратившись в 50 лет в развалину. Только потеряв все, я понял, что виновник в первую очередь я сам. Я выбрал свой путь и вижу его последствия. Единственное, что я благодарю Бога, что хотя бы сейчас Он показал мне, в каком я рабстве и каковы последствия этого рабства. У всего есть последствия». Отрезвляет, не правда ли? Потому что 6 и 7 главы, по сути, как раз и показывают последствия нашего выбора, последствия нашего образа мыслей и нашего образа жизни. Слишком часто мы поспешно склонны винить Бога в своих бедах и своих проблемах, как вот этот человек винил всех и вся, но только не себя. И 6 и 7 главы представляют собой, по сути, своеобразное зеркало, в которое мы должны посмотреть, как каждый по отдельности, как общество, как цивилизация, для того, чтобы понять, увидеть, что происходит, когда мы своим собственным волевым решением, образом жизни отворачиваемся от Бога и пытаемся быть славными с одной стороны и славно в таком бесславии грешить, как и описывается здесь в этом 5 стихе. И казалось бы, один раз это описывается? Нет, несколько раз повторяется, потому что дальше с 11 по 13 стих мы читаем: «Но земля растлилась перед лицом Божьим, наполнилась земля злодеяниями. «Возрел Бог на землю, и вот она растлена, потому что всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, потому что земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». И мы можем, с одной стороны, сказать, ну как так можно? Ведь Бог же добрый, хороший, замечательный. Как он может это делать? Да. Но доктор Вернон Маги неоднократно подчеркивает очень важную истину, которую нам не нужно забывать. С одной стороны, да, Бог есть любовь. Это невероятно просто. Он есть благость, он милость, он долготерпеливый. Но в то же самое время Бог святой. Он не терпит то, что называется грех. То есть несоответствие Божьему дизайну, который он ставил в самом начале для человека. Когда происходит это этот диссонанс в Божьем мире, и когда наш грех разрушает эту целостность, которая нас окружает. Поэтому Бог хочет восстановить это, сделать. Ведь никому из нас не нравится, когда по отношению к нам поступают несправедливо. Никому нам не понравится, если на улице кто-то подбежит к нам, ударит нас в нос и заберет у нас деньги. Никому не понравится, если нашу жену или дочь изнасилуют, это будет без последствий. Никому не понравится, когда тебя отправляют в Бабий Яр, о чем мы недавно вспоминали в нашей стране, и тебя уничтожают только потому, что ты представитель какого-то определенного народа. Никому это не нравится. Мы им, Господи, установи справедливость. Так вот, в 6-7 главах мы видим, что Господь устанавливает справедливость. И как доктор Вернон Маги говорил, что друг, помни, взывая к Богу о том, чтобы установил справедливость, вспомни, что Он может справедливо отнестись и к тебе, к твоему образу жизни, к твоим грехам. И что же нам тогда делать? Казалось бы, что Бог уничтожит все и вся, и на этом все. Нет. В этом и красота этого рассказа, то, что в нем показано, что Бог не оставляет человечество. Бог не бросает его в мусорное ведро, не говорит, все, с вами покончено раз и навсегда, пошли вон отсюда, я не хочу с вами не иметь дела. Мы склонны к такой реакции в определенные периоды нашей жизни, когда окружающие люди нас достают, делают нам больно, обидно, нам неприятно, нам больно до глубины души. Но Господь не таков. Он все равно сохраняет человечество в лице Ноя и его земли, его семьи. О чем говорится, что Ной же обрел благодать пред очами Господа. И вот также у нас есть вопрос, а что это было за 120 лет, о которых упоминается в этой главе? Когда Господь говорит, пусть будут дни их 120 лет. Ведь существует точка зрения, что Бог в данном случае просто устанавливает лимит человеческой жизни. И я помню, как один человек говорил на Ютубе о том, что ему Бог дал якобы откровение. Да? И согласно этому откровению, он будет жить 120 лет. И когда ему задали вопрос, а откуда у вас такое откровение, что вы будете жить лично 120 лет, он как раз сослался на этот текст, что Бог сказал, пусть будут дни их 120 лет. То есть это тот стандарт, который Бог устанавливает с точки зрения этого человека. Но если мы посмотрим на контекст, мы поймем, что Бог говорит, что еще 120 лет эта цивилизация будет существовать. Цивилизация, которая характеризуется насилием. Цивилизация, которая стала на путь самоуничтожения, на путь раздора, на путь свой, но не на путь Господень. То есть, другими словами, еще 120 лет эта цивилизация будет существовать. Но это не означает, что это некий стандарт, который Бог устанавливает для каждого из нас, что мы будем 120 лет жить. И вот как раз эти 120 лет Ной, как говорится в Новом Завете, проповедник праведности Божьей, он и проповедовал, строя этот ковчег. И возникает вопрос, а действительно ли потоп и то, что происходило с Ноем, с его семьей, с постройкой ковчега, это описание исторических событий. Да, друзья, мы неоднократно говорили о том, что книга «Бытие», она описывает реальные события, которые происходили во времени и пространстве, и у нас нет никакого основания не верить тому, что здесь описано, особенно если мы видим, что сам Господь Иисус Христос говорит об этих событиях, а уж кому-кому, а Христу Иисусу я лично доверяю всей душой, тем более, что он говорит, что все Писание — это Божье Писание, и более того, оно свидетельствует о нем, а это о чем-то уже конкретно говорит. И смотрите, я только немножечко вам сейчас прочитаю, что говорит Иисус Христос. Это Евангелие от Матфея, 24 глава. Смотрите внимательно, как он ссылается на те исторические события в то время и применяет их к своему времени. что оно, оказывается, актуально и в его время было, и мы еще увидим, что оно актуально и в наше время. Иисус говорит, но как было во дни Ноя? То есть Иисус говорит, да, были дни, когда жил Ной, то есть это историческое событие. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Другими словами, как Ной был реален, и те обстоятельства, которые были исторические, так же реально и пришествие Сына Человеческого, то есть самого Господа Иисуса Христа. Того Христа, о котором было обещано еще в 3 главе самим Богом Адаму и Еве. Потому что, смотрите дальше, что он говорит. Потому что как во дни перед потопом, то есть потоп был реален, это факт, который подтверждается Иисусом. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег». Ковчег был реальным, настоящим ковчегом. «И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Другими словами, потоп уничтожил целиком и полностью всю первую цивилизацию, которая характеризовалась бунтом и восстанием против своего Творца. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Другими словами, Сын Человеческий во второй раз, когда вернется на эту землю, Он придет уже как праведный судья, о чем мы говорили в предыдущей передаче, ссылаясь на слова апостола Павла в Афинах в Ареопаге. А теперь смотрите, что говорит еще ученик Господа Иисуса Христа, апостол Петр. Он опять подтверждает свои слова своего учителя, тем самым подтверждает то, что описывается в 6 и 7 главах. Он пишет во втором послании Петра, в 2 главе, об этом еще больше говорится, я просто выборочно сейчас ссылаюсь. «И если Бог не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника праведности, когда навел потоп на мир нечестивых». По сути, в один он повторяет слова Иисуса и суммирует то, о чем говорится в 6 и 7 главах книги «Бытие». Более того, немножечко дальше, в 3 главе говорит, что «тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимое тем же словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеках». Отрезвляет, не правда ли? То есть то событие, оно служит для нас напоминанием, историческое событие служит для нас напоминанием, что происходит с цивилизацией, которая выбирает не Божий путь, а свой путь. Когда мы выбираем его, и если мы его выбираем, тогда мы должны быть готовы принять все те последствия, которые не Бог на нас послал, но которые мы сами на себя, к сожалению большому, навлекаем. Но что самое удивительное во всем этом описании, друзья мои, у нас не так уже много времени, к сожалению большому. Я надеюсь, что в последующих выпусках мы еще больше будем обсуждать этот вопрос. И спасибо за ваши вопросы и комментарии, которые у нас сейчас появляются. Мы после эфира еще будем их обсуждать и отвечать на них. Но самое важное следующее. Представьте, что вот описание исторических событий в жизни Ноя и его семьи и первой цивилизации, представьте, что это круг. Представили? А теперь представьте, что в этом круге есть центр. Вот центр, который показывает самое главное в этом повествовании. Дело в том, что вот эти главы, они представляют собой то, что называется среди исследователей Библии хиазмом. Не пугайтесь этого слова, я сейчас объясню. Хиазм — это параллели. То есть то, что говорится в первом начале повествования, оно повторяется в самом конце. И, по сути, подводит к центру. И вот центром повествование о потопе, о цивилизации первой, о Ное и его семье является глава 8, 1 стих. И первая часть этого стиха, там говорится, «И вспомнил Бог о Ное». «И вспомнил Бог о Ное». Оказывается, это самое главное во всем этом повествовании. И что это означает? «Вспомнил Бог о Ное». Что он? Бог страдает какой-то амнезией, или он очень старенький, поэтому забывает что-то? Нет, конечно же, это язык человеческий, но в той культуре, в то время это означало не то, что он забыл, а потом «О, а я вспомнил о Ное, как он там поживает, дружище». Нет. Вспомнить о ком-то означает быть с кем-то согласно твоему обещанию и твоей природе. Помните, когда разбойник на кресте обращается к Иисусу Христу, мы о нем вспоминали в предыдущей передаче, говорит: «Помяни меня» или «Вспомни, Господи, меня в Царстве Твоем». В каком смысле? «Будь со мной, Господи, все это время. Держи меня согласно Твоему обещанию, которое проистекает из Твоей природы». И вот как раз этот маленький стих показывает, что несмотря на то, что большинство людей могут отворачиваться от Бога, навлекая на себя последствия своего образа жизни, Бог остается верным и всегда с теми, кто следует по Его пути. Бог будет сохранять этих людей и в них все человечество для того, чтобы через эту линию подвести Господу Иисусу Христу. И ведь недаром то, что мы читаем в этих главах, указывает нам на того, о ком часто в истории христианской церкви говорили, что он является нашим ковчегом спасения. Потому что в наше время мы ожидаем второго пришествия Иисуса Христа, о чем мы упоминали, и тоже будет суд Божий праведный. Тогда как мы можем избежать этого суда? Как мы можем испытать Божью любовь, милость и спасение в том случае, если мы будем в ковчеге? Кочеге, которым является никто иной, как любящий, заботливый, милующий Господь и Спаситель Иисус Христос. Он умер на Голгофском древе. И это древо креста становится именно этим спасательным ковчегом, пребывая в котором мы спасаемся от Божьего суда. И когда открываются двери этого ковчега, мы увидим новое небо и новую землю. Всего вам доброго и Божьих благословений. С вами был пастор Сергій Накул. До нових встреч!
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радио М.